Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем рады общению. 27 июня, день рождения в 1899 году великой княжны, святой царевны, третьей дочери государя-императора Николая Александровича и царицы Александры Федоровны Марии. Русская красавица, похожая на своего царственного деда, государя-императора Александра III Александровича, пышущая здоровьем, силой, нежностью и красотой. Самая красивая из четырех царевен. Какой прекрасный пример для наших девочек, святые царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Целомудрие, святая вера, любовь к России и к родителям. Молитесь, дорогие матери и бабушки, о своих дочерях и внучках святым царевнам Романовым, чтобы ваши девочки были столь же целомудренными, скромными, добрыми и верующими. Царская семья сейчас как никогда близка всем нам и помогает остаться русскими, патриотами, остаться со своей родиной, среди своего народа и по силе, по возможности работать Богу и России. Как всегда ежегодно в июле, на царские дни мы обязательно в Москве проведем царский вечер, если Бог даст. Следите за нашими объявлениями. И я сразу делаю объявление. На царские дни будет паломническая служба «Радонеж» приглашать вас, и я приглашаю вас в дни, именно царских дни, посетить Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Алапаевск и пройти крестным ходом в день памяти к месту убиения царской семьи на Ганину яму. Паломничество будет с 14 до 20 июля. Звоните по телефону 8-495-937-5791. Я еще раз повторю телефон. 8-495-937-5791. Я думаю, что такое паломничество очень важно в наше время, вот в такое время смутное, ведь все началось в 17-м году, даже и раньше, конечно, и Тобольск посетить, Тюмень, Екатеринбург, пройти крестным ходом на Ганину яму от храма на крови. Это великая милость Божия. Поэтому обязательно, кто сможет, сделайте это доброе дело. И, дорогие братья и сестры, 25 июня, в день святой преподобной княгини Анны Кашинской, в городе Кашине Тверской области прошел общегородской церковный праздник с грандиозным крестным ходом к мощам княгини Анны Кашинской. Во всех храмах города прошли архиерейские богослужения, было множество богомольцев и паломников из разных уголков России. В наше тревожное время, когда, простите, я даже процитирую свои стихи, «Никто из нас оружие не сложит, не бросят наши предки нам упрек, ни Запад, ни Восток нам не поможет, союзник наш один, как прежде, Бог». Так вот, поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем молиться, будем любить друг друга, помогать конкретно друг другу, и Бог нас никогда не оставит, какие бы ни были сложные и тяжелые времена. И с нами сегодня, по вашим многочисленным просьбам, наш любимый батюшка, военный священник, игумен Феофан Замесов, настоятель храмов святого благоверного князя Александра Невского в Софринской бригаде Росгвардии и державные иконы в Софрино-1 воздушно-космических войск, и другие там храмы есть, батюшка даже окормляет и бездомных, а уж в горячих точках он был не один уже теперь десяток раз. Дорогой батюшка, рада вас видеть. Благодарю, что вы нашли время при вашей занятости, при ваших разъездах. Все-таки вы с нами. На Радонеже благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да пребывает с вами. И дай Бог всем вам сил, терпения, помощи Божией, конечно, душевного мира.
Спаси Христос. Батюшка, ну вот у вас же тоже царский крестный ход бывает, да? Я знаю, что идут от Тайнинской люди крестным ходом. У вас они останавливаются, даже там можно переночевать у вас или просто отдых. И в Троице-Сергиеву лавру.
Вообще, вот надо сказать, что сейчас год от года крестных ходов через наш приход становится все больше. Вот июнь, когда только начался один крестный ход, второй, третий, то есть с разных... С некоторых монастырей московских, с приходов, с Новоспасского монастыря проходят именно через наши объекты, Мураново, музей храма и, конечно, через Артема. Дальше идут на Ходьковский монастырь. Но особенно масштабный крестный ход будет совершаться с 15 по 18 июля. Этот крестный ход имеет такое название «От государя к преподобному». Он выходит от, из Тайнинской, от памятника Страстотерпцу царю Николаю II, в 8 утра там служится молебен 15 июля, и начинают шествие, то есть трое суток он идет. Вот, и проходит через населенный пункт Софрино-1, где у нас есть небольшой державный храм, и там еще рядом приходской храм большой Дмитрия Донского. Потом проходит к нам уже Мураново, в усадьбу, там служится молебен, потом проходит в Артемово, там в Страстном храме тоже служится молебен, и потом... Там некоторая передышка, трапеза бывает, а дальше уже идут на Ходьковский монастырь и под утро уже приходят к преподобному Сергию. И что интересно, год от года больше людей, и сейчас этот крестный ход, он имеет уже не только официально патриаршее благословение, но и государственный статус. Даже дорога, вот эта тропа в лесу, по которой он движется, она поставлена на кадастр, то есть определенно как бы даны полномочия этому крестному ходу.
Но это же не по шоссе, это идет специальная дорога.
В разных местах по-разному. Ну, там есть даже места, где проходит через лес, и такая дорога, ну,
да,
еще...
Это же почти 70 километров, да?
Да, иду. От Тайнинской. И что интересно, людей очень много идет. Вот в прошлый год, летом, мы думали, что людей не так будет большое количество. Оказалось, весьма масштабное количество, и дети идут, и взрослые, и пожилые люди идут, все время новые люди идут, и, конечно, отрадно, что тоже вот к этому крестному ходу определенное отношение имеет императорское палестинское общество, которое возглавляет Сергей Степашин. И я скажу, что этот крестный ход, он получил начало по инициативе нашего земляка пушкинского Сергея Забурниягина. Вот. И он добился, что все-таки и крестный ход стал регулярным, ему дали такой официальный статус, получено благословение патриарха. И я скажу, что это очень полезное дело. Почему? Потому что люди идут, молятся,
конечно,
как-то отвлекаются от этой суеты каждодневной. И некоторые даже были случаи из уст крестоходцев. Я слышал, как человек заставил себя пойти, не хотелось ему. Пошел проверяться, у него были проблемы с предстательной железой. Раз выровнялась все, вот эта опухоль доброкачественная была, которая не давала нормально функционировать мочевому пузырю. То есть за усердие Бог подает человеку помощь. Ну и потом все-таки это такие, вот человек, особенно живущему в городе, в суете современной, оторваться от этой суеты, пройти такими местами, где поля, леса, где исконно такие святые места, это, конечно, во благо, и прийти преподобному Сергию, чтобы получить его невидимое духовное благословение. Вот еще раз напомню, что крестный ход в ходе Станинской – это Мытищи, улица Центральная, дом 1. И название этого крестного
хода... От памятника государю, от памятника, да?
Да, государю Николаю II. И само название от государя к преподобному. Так как многие наши слушатели, они уже владеют современными технологиями. Я думаю, что если они в интернете это ведут, то увидят как бы всю программу этого крестного хода. И некоторые моменты, там особенности, которые сейчас уже в эфире я не буду озвучивать, но я думаю, что кто пойдет, тот не пожалеет.
Конечно.
Тем более, что вот организаторы стараются сделать так, чтобы все учесть, чтобы там было и отдых, и передышка, и чтобы были полноценные такие впечатления, положительные, да. То есть там нет такого, что перегруз был или как-то через силу.
Батюшка, а инициатором этого крестного хода от государя к преподобному был Международный фонд славянской письменности и культуры. Вот первые. Ведь автор памятника государю Вячеслав Михайлович Клыков, и памятник-то ведь тоже мученик. Его взрывали дважды. Вот. И благодаря,
конечно,
характеру
людям,
Клыкова,
которые не любят Россию,
да,
чуждым по духу, хотя по крови человек может быть русский, а по духу чуждый, вот им это все неприятно, ненавистно, но мы должны делать свое дело, невзирая ни на что, как бы, да. Вот,
и все-таки монархистов сейчас с каждым годом больше и больше.
Ну, и многие люди, слава Богу, как-то они правильно понимают важность помазанника Божия, правления, да, что это все-таки Богом установленное правление, богоугодное, вот, и почитание царя и царской семьи, оно год от года все более расширяется.
Да, уже нет такой православной семьи, где бы не почитали царскую семью. Вот, и сегодня день рождения царевны Марии, поэтому так хорошо, что мы об этом тоже сказали.
Муранов, я вот скажу, что у нас есть некоторые святыни, связанные с царственными страстотерпцами. Одна женщина, раба Божия Ирина, сейчас уже в пожилом возрасте, когда-то преподавала в МГУ по историческому направлению. И при советской власти она видела, сколько было моментов официальной истории, которые не соответствовали правде. И она эмигрировала за границу, и там долгие годы несла различные труды в русской зарубежной церкви. И будучи близка к эмигрантам, тем еще первой волны, которые соприкасались с царственными страстотерпцами, она от них получила часть шинели государя-императора, часть салфетки, вышитой царскими дочерьми, и часть скатерти, которая была на столе у царской семьи. А потом, когда пошла перестройка, в надежде, что будет духовное возрождение России, она приехала назад сюда, в Россию, и как раз вот потом, в 90-х годах, приехала к нам в усадьбу Муранова, зная, что у обитателей усадьбы Муранова были тесно связаны, как бы, семья Тютчевых с царственными страстотерпцами.
Ну да, у него дочка была фрейлиной.
И нам передала вот эти святыни, мы обычно их выносим из Мурановского храма, потому что народу очень много, они не вмещаются как бы в храме, и люди могут и помолиться, крестоходцы, и поклониться вот этим святыням.
Это в Мурановском храме эти святыни, замечательно.
Храме, да.
Дорогой батюшка, всегда, когда вы у нас в эфире, всегда звонки бесконечно идут. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Алло. Сейчас Феофан, а раб Божий Василий беспокоит нас по поводу. Знаете, у меня такой вопрос. Скажите, а вот как вот научиться отличать, лицемерно к тебе человек относится или нет? Вот как бы хочется верить, что искренне относится, а вдруг на самом деле лицемерно. Знаете, как вот это различать? И вот если можно, помолитесь, пожалуйста, Святому Отцу Роману Сутопевцу, покровителю певчих, рабе Божьем Василии. Если можно, помолитесь иконе Пресвятой Богородицы Нечаянной Радости, с неспосланием мне сутницы жизни, да? И если можно, вот у нас вот в Серпухове один храм нуждается в восстановлении, нужна сумма неподъемная, 300 миллионов рублей на восстановление Спасский храм города Серпухова. Вот если можно, тоже помолитесь, вот, как бы, тоже, чтобы нашлись как-то средства на восстановление храма. Там священник многодетный, тоже это неподъемная сумма, если бы,
вот. Спаси Господи, да. Вот я, вот вы упомянули Романа Сладкопевца, я тоже, в свою очередь, хотел наших слушателей попросить помолиться обо мне. Почему? Потому что каждый день очень много мероприятий. Вот сейчас у нас отправки с военкомата были, все с участием духовенства, присяги с участием духовенства, выпускные вечера. И каждый день определенные мероприятия, и очень связки у меня уже много лет, они как бы нарушается функционирование, не смыкаются до конца, и поэтому даже я, когда служу на приходе, я с микрофоном служу, потому что, ну, не всегда удается полноценно произносить слова, вот, но когда люди молятся, вот как-то Бог дает как некоторое облегчение, и голос становится более полнозвучным. Что касательно проблемы лицемерия, вот сразу вспоминаются слова преподобного Амвросия Оптинского, который говорит о пагубности этого греха. Он говорит, лицемерие хуже неверия. Вот, действительно, бывает человек неверующий, и это печально, страшно, но если он искренне заблуждается, есть большая надежда, что он вразумится. Но когда человек осознанно понимает, что он неправ, делает неправильно, и продолжает это делать, прикрываясь мнимым благочестием, то это действительно может оказаться страшнее даже неверия. Вот. Но что следует сказать? В Евангелии говорится, по плодам их узнаете их. Мы можем по плодам увидеть человека. Человек может говорить нам любезные слова, какие-то дифирамбы говорить и так далее. Но если в своих действиях, делах он делает то, что наносит нам определенный вред какой-то, сразу видно, что это человек лицемерный. Поэтому, вот. Но скажу еще, что бывают такие моменты, когда некоторые вещи чувствуются сердцем. Вот недавно с одним человеком общались, взрослый человек, вот, и некоторые вопросы обсуждали, и вот видно, что человек лукавит, врет. И неудобно сказать глаза, а так было неприятно, что взрослый человек, но ребенок, когда еще хитрит, может, еще по юности возраста, наивно, да, да, наивность такая, а когда взрослый человек, это как-то отталкивает. И я вот как-то, как правило, в жизни, когда случались ситуации, и взрослый человек лукавил, лицемерил, всегда это как-то чувствовалось, и как-то это внутренне отторгало. То есть можно какое-то время это не понимать, но потом все равно ты это ощущаешь. Но, как правило, даже если человек не ощутил внутренне, все равно в делах это проявляется. То есть человек может тебе в глаза говорить добрые слова, а потом ты узнаешь, что он лукавил, и за спиной что-то другое можешь говорить, или делать какие-то дела, которые, так сказать, показывает, что у него совершенно иной настрой.
Конечно, что-то, и вот, выгода какая-то своя, да, корысть.
К сожалению, вот это имеет место в нашей жизни, как бы.
К сожалению.
Вот, я даже скажу, вот при советской власти, даже многие люди как-то они были, может быть, к сожалению, много было не церковных, но внутри был какой-то нравственный стержень, то есть человек как-то все-таки считалось это непорядочным взрослому человеку врать, хитрить, лукавить и так далее. Вот так вот. И вот я своих родителей вспоминаю, они простые были люди. Отец был шофер-слесарь газового хозяйства, а мать была она бухгалтер тоже по оплате газовых услуг, как бы обычные сотрудники. Вот я ни разу от них не слышал вранья. Вот я так даже иногда вспоминаю специально, думаю, хоть раз было когда-то, чтобы они что-то слукавили. Они как-то даже не умели схитрить. Вот были такие моменты, когда там давали квартиру на работе, и некоторые стояли в очереди позже нас, а получали вперед нас. И они все думали, как вот подойти к начальнику, что-то такое, может, подарок дать, и так и не смогли. То есть вот такие были простые, что, помню, отец выращивал кроликов как-то, а когда дошло дело до продажи вот этих шкурок, он никогда в жизни торговлей не занимался, он мог дом построить, водопровод там провести, крыши крыл, а уж чтобы там что-то торговое дело, так у нас остались эти шкурки, и уж там прошло 40 лет, наверное, они так и висят в сарае. Вот так вот. Поэтому, ну, тут как-то надо молиться, чтобы Господь помогал правильно воспринимать людей, вот, чтобы чувствовать сердцем, вот, человека. Но даже если явное лицемерие такое, что делать? Молиться человека в разумлении. Бывает и такое. Вот недавно был случай тоже. Вот разные случаи. Бывают случаи печалят, а бывает радуют. Один человек подходит, он говорит: батюшка, я вас хочу каяться. Я участвовал, такие были собрания, так сказать, сопротивление строительству храмов, движения определенные. Те люди, которые противники в храмах в Москве, устраивали свои какие-то демонстрации, свои митинги и так далее. А потом за него близкие молились, и вдруг говорит, что-то такое вот меня коснулось, и вдруг я увидел, насколько это... Ну, неприемлемо, подло, как-то гадко. Вся Русь наша так и именуется святая. А я
стоим,
хочу, конечно, там отстоять какие-то там прогулки, там парк, что-то такое. Там и без этого, и парка, все хватает. А будет храм, будет утешение людям, будет радость. Я, говорит, совсем в другом свете увидел свои дела. И даже не могу объяснить, как это я мог ходить вот на эти сборища, противостоять строительству храмов. Сам, как будто на меня что-то такое, затмение у меня было. А вот молились родные, человек разумился. То есть и такое бывает. Вот. А если бы кто-то какое-то время назад сказал бы, что вот он вразумится, не каждый бы поверил, потому что он выходил, с плакатами выходили там, суды требовали разбирательства, прийти в строительство храмов. Вот. Поэтому, если даже человек лицемерит, нельзя ставить на нем крест, он погиб там. А сегодня лицемерит, а завтра будет нам, может быть, и перед Богом такой человек духовно крепкий, так сказать, и принесет покаяние. Поэтому надежда есть всегда.
Дай вот Бог. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Феофан, я, конечно, поражена. Не Ватильна, всех, конечно, я благодарю всех, что действительно допустили меня. Опять я могу соединиться с вами, любимым батюшкой. Я бы, конечно, поразилась. Видя вашу такую, недавно буквально видели, что, насколько вы были уставшие, и вдруг сегодня на Радонеже, я, конечно, отец Феофан была в шоке. Я что хочу сказать? Хочу поблагодарить за то мероприятие, которое было. И хотелось бы, чтобы вы рассказали про это мероприятие. Многие даже не знают, что в этот день совершаются такие у вас праздники. Так я вот как кому могла говорила, да? И теперь, ведь скоро же у вас День Ангела. День Ангела у вас на Феофана Затворника, а мы вас называем Феофан Строитель. Строитель, так сказать. Так что все бы хотели бы многих бы пригласить, бы, чтобы к нам приехали. И обязательно с вами бы разделили эту радость.
Спасибо, Господи.
Конечно, благодарю за все, за ваше сердце. Вижу, как вам трудно. Вижу, какой у нас там контингент, конечно, этих людей, которые прибывают к нам отовсюду, и тюрем, и все. Но это не каждый может, так сказать, понести, и не каждый может этому человеку оказать любовь, доброту и сострадание. У вас это есть. Я это вижу и благодарю вас за то, что у вас такое большое сердце.
Спасибо, Господи,
за то, что
Галина,
у вас
спасибо
такая
за
большая
добрые
любовь,
слова,
мой.
Да. Спасибо, Господи.
Да, спаси Христос. Дай Бог нам много-много лета пастырского служения и быть всегда таким, не растерять ничего. Ничего.
Спасибо,
то, что вам Господь дал. Спаси Христос, родной мой батюшка.
Да.
Благодарю, дорогой мой, что вы вновь оказались на моем пути.
Как вот интересно, вот бывает, человек на приход приезжает, и там такой темп, что не успеваем даже переговорить. И получается, через
Радонеж
всегда как-то вот удается дозвониться. Вот Галина, она, несмотря на такой преклонный возраст, многим помогает храмам, монастырям в самых разных местах России. То есть вот человек может быть и в годах уже совсем преклонном возрасте, а делать столько добрых дел, сколько не каждый молодой сделает. Вот так вот. Но хотелось о мероприятии сказать. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, должны быть всегда благодарны тем, кто нас воспитывал, кто дал нам жизнь, кто кормил, поил, одевал, кто нас защищает, кто учил нас. Защищают нас не только на суше, но защищают и на море. Вот. И в году есть определенные дни, вот примерно наступит июль, первое воскресенье июля, это будет день работников морского речного флота, а последнее воскресенье это день военно-морского флота. Но уже не первый год у нас в России, не только в России, отмечается 25 июня День моряка. День моряка. И когда-то вот в деревне Артема, где наш основной храм Страстной, мы стали благоустраивать святой источник. Бог так вот дал этот источник. И каждый раз, возрождая какие-то памятные места, я стараюсь делать то, что могло бы положительно воздействовать в воспитательном плане на человека, чтобы приезжая, человек мог не только воды набрать там или отдохнуть, но о чем-то задуматься, потому что нельзя пускать состояние общества на самотек. Нужно обязательно правильно взращивать мысли у человека, отношения, мировоззрение и так далее, дух патриотизма. И когда мы этот парк созидали, то была мысль, кому же это посвятить? У нас на каждом источнике есть какое-то посвящение памятному событию. И тут никак я не мог определиться. И вдруг один человек приходит, говорит, вот у меня там отец в морфлоте погиб, воевал когда-то. Вот. Другой рассказ, у него был брат-подводник, там погиб. Третий сам служил в морфлоте. То есть оказалось, что мы, хотя далеко от моря, но как ни коснись, чуть ли не каждая семья какую-то имеет, так сказать, близость к служению на море. Даже вот у меня отец Георгий, помощник, второй священник, у него тесть, он уже отец Георгий был рукоположен тогда, он погиб, был капитан дальнего плавания, погиб, спасая моряка. Погиб-то еще в расцвете сил, как бы, да. И вот мы сделали там обелиск тем воинам-подводникам, морякам-подводникам, сделали часовню 47 российских мучеников, там еще одну часовню Зосимы и Савватия, покровители моряков. И каждый год, в дни, связанные с морскими событиями, мы проводим там памятные мероприятия. Но обычно приезжают военнослужащие, потом дети приезжают с морских клубов, военно-патриотических, и приезжают те, кто сам служили в морфлоте. Но в этом году не было такого уж масштабного мероприятия. Еще в июле будут такие дни.
В конце июля, да?
В конце июля. Но мы, тем не менее, и почтили минуты молчания, возложили цветы, ветераны выступили, и ослужили литию, и очень хороший концерт дали дети отца Георгия, другие детишки.
Да, у него 8 деток.
И под аккордеон, и под гитару, и другие песни, связанные с морем патриотически. То есть такое было. Потом прямо там же, в этом парке, накрыли чаепитие. Такое было духовно полезное мероприятие, потому что мы должны быть благодарными к тем людям, которые дают нам возможность жить на нашей земле, потому что там же на море предотвращается огромное количество трагедий. И есть и корабли, на которых ракеты, есть и корабли пограничные и так далее. Вот, и подводные лодки месяцами не всплывают из морской пучины. Тоже вот есть люди в одной комнате, не могут с друг другом мир найти. Там, если несколько часов вместе побудут, а там месяцами люди находятся, с подводной лодки никуда ты не убежишь. Приходится вот человеку смиряться. Такой это тоже определенный подвиг. Вот так вот. Поэтому те, кто связан с флотом, ну, поздравляю с прошедшим праздником, этим Днем моряка. И еще два праздника будут в июле, особенно последний, воскресенье, День военно-морского флота. Тоже там будет мероприятие. Надеюсь, если Бог даст, все будет у нас благополучно, и будем рады всех вас
в видеть. В Артемове у вас, получается, третий воинский храм, да?
Ну, там он...
Державные иконы Александра Невского, и вот...
Там у нас уже, там такой парк, можно сказать, воинов-моряков, да. Две часовенки такие воинские, посвященные памяти тех, кто погиб на море. Вот так вот, да. И наш основной храм, скоростной, основной храм прихода.
Алло, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, студия, батюшка. У меня такой вопрос. Мои взрослые дети постоянно сидят в интернете. Смотрят кино, что-то читают, общаются через интернет с друзьями. Но при этом они ходят в храм. Вот мне кажется, что интернет для православного человека не очень полезен. Поэтому надо стараться ограничивать себя и пользоваться интернетом в крайних случаях. Как вы считаете, вот что делать?
Спасибо, Господи. Ну, я, если не ошибаюсь, неоднократно высказывалось мнение в церкви, так сказать, да, и таких опытных, авторитетных духовников, сам по себе интернет. Сказать, что это вещь душевредная, бесовская, это было бы неправильно. Как в любом деле, вот, допустим, пищи можно кушать и укрепить свои силы, а можно объесться, получить ожирение, болезни, давление и так далее, диабет даже, вот, или там нож, можно резать хлеб там, а можно салат сделать, а можно на человека напасть. Поэтому в интернете есть вещи полезные. Многие священники проповедуют через интернет, вот даже передача «Радонеж» размещается в интернете. И вот я сам, бывает, вечерами уставший, сил нет уже там читать, я в духовной книге, я включаю различные православные лекции. Вот, и очень много полезного получаешь такого, которое, может быть, ты не успел бы прочитать. Вот. Но в интернете много есть духовной информации, которую можно быстро найти. Поэтому, смотря как пользоваться. В то же время, вот недавно я читал, некоторые люди сейчас вот к сожалению, забыл название, даже такая форма психического расстройства, когда человек через интернет выходил в различные развратные сайты и получил такую зависимость, что он уже без этого не может, как вот наркоман без наркотиков его корежит, или алкоголик без водки, ему плохо, так вот человек без этих сайтов, из интернета, ему становится уже не по себе. И
зависимость, да.
Зависимость. Бывают люди, которые в интернетах привыкли смотреть разные такие, может быть, не развратные, но тем не менее страстные ролики какие-то. Вот, их тянет, они уже без этого не могут. Даже приходя на исповедь, жалуются, говорят, что мне делать, я не смотрю, как бы, мне уже не по себе, как будто я не в своей тарелке. Поэтому надо до родных доносить такую информацию, что пользоваться интернетом надо так, чтобы получать полезную информацию оттуда и ставить себе какие-то определенные рамки. То есть, когда человек без меры в это погружается, то это все сказывается на его психике. Вот сегодня у нас была праздничная служба в Николо-Пешновском монастыре Дмитровского района. Сегодня память преподобного Мефодия Пешновского, да, который основатель этого монастыря, ученик преподобного Сергия. И вот все батюшки монашествующие, священники, дикана, служащие на приходах, они в наше время приписаны к монастырям. Я приписан к обители Николо-Пешновскому монастырю, который основал преподобный Мефодий Пешновский. Вот. И вот сегодня была такая праздничная служба, настоятель игумен Алексей Горлачев, то есть очень такое достойное братство там, с любовью с евангельской всегда встречают.
Ну, и там был, это в Дмитровском районе?
Да, в Дмитровском районе, по-моему, поселок Луговое, такое адрес этого места. И там был главврач интерната такого, где психически больные люди. И вот он когда рассказывал нам, что сейчас болезни, связанные с психикой, очень сильно как бы диапазон расширяется, вот, и много людей заболевает. Поэтому, конечно, нужно, как вот мы заботимся о физическом здоровье, вот, ну, если человек будет обидаться, будет нарушен обмен веществ, высыпаться ты не будешь, у тебя будет истощение нервной системы, двигаться не будешь, тоже по линии эндокринологии будут нарушения и так далее. Будешь читать лежа, нарушение будет со зрением или в темноте. И мы заботимся о своем физическом здоровье. Если мы не будем этого делать, потом неудивительно, вот человек курит, потом весь больной становится там. Ну что, кто виноват, если ты сам нарушаешь? То же самое, надо заботиться о духовном здоровье. То, что не полезно, стараться не смотреть, не читать, не слушать, избегать такого общения. А если человек общается в этих кругах, там переписки какой-то страстные и так далее, смотрит по интернету вещи неполезные, потом начинается...
Вот и в больших дозах.
В больших количествах, да. Потом приходят люди, вот сейчас на исповеди, тоже вот я скажу, раньше я так никогда не сталкивался, многие говорят, что батюшка, меня беспокоят панические атаки. То есть человек, вроде бы там семья хорошая, там муж хороший, или жена, дети, работа, а у человека наступают приступы, когда тревога, он задыхается, паника, вот сердце бьется как сумасшедшее с такой скоростью, и эти антидепрессанты, нейролептики еще не особо помогают. То есть вот такие приступы, которыми человек у него вырывает поток из нормальной жизни. Вот так вот. То есть приступы страха. Это сейчас очень участилось, как бы, да. У некоторых есть приступы периода депрессии. Вот есть депрессия реактивная, когда человек на нервной почве, а есть эндогенная, когда все хорошо у человека, а внутри какой-то нарушен баланс в организме, и человек тоска, уныние, отчаяние какое-то, жить не хочется, суицидальные мысли, хотя, казалось бы, если проанализировать его жизнь, все у него неплохо, и на работе неплохо, там и дома у него в семье неплохо, и с родными, вроде бы, что тебе унывать там, а все живы, здоровы, ты работаешь, и родные твои обеспечены. А вот человека вот тоска, хоть на стену лезь. А почему? Потому что вот человек интересуется, смотрит, слушает, общается там, где это духовно не полезно, поэтому...
Слишком много информации.
Да, как бы ограничивать себя все-таки в разумных пределах, потому что когда человек смотрит то, что не полезно, неудивительно, что потом это как вот семена посеять сорные, они дадут сходы. Вот, если мы набросаем, как вот евангельская притча, как бы враг человек посеял там, где добрые семена, посеял плевелы, и плевелы взошли. Так, если ты смотришь, слушаешь, в интернете лезешь туда, куда не надо, то, что не полезно, потом все это дает сходы, и человек вроде бы и жизнь у него неплохая, а ему не по себе, он не находит себе места. Вот так вот. Поэтому нужно как бы заботиться о духовной безопасности. Потому что таких людей вот сейчас душевных расстройств становится больше и больше и больше. Я вот никогда не забуду. Давно, наверное, в начале моего служения приезжал один человек, что не знаю, жив ли он или нет. По возрасту он должен быть жив, конечно. У него по Москве были огромная сеть магазинов своих, как бы была. Вот. а у него постоянно были приступы тревоги, страха, и ничего не помогало. Он уже пошел к экстрасенсам, потом понял, что это грех, что это плохо, стал в церковь идти. Вот так вот, да. Поэтому нужно иметь такую духовную осторожность.
Такой. У нас звонок, батюшка, да, примем. Конечно. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, меня Наталья зовут, батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, добрый вечер, да.
Батюшка, подскажите такой вопрос. Некоторое время назад мой дом ограбили 2 человека. Но наказание на данный момент грозит только одному, потому что он говорит, что он был один.
Да, спасибо, Господи.
Но есть некоторые доказательства и подозрения, что он был не один. Как поступить? Ну, грубо говоря, пойти на тактическую хитрость или все-таки положиться на волю Божью?
Да, спасибо, Господи. Ну, во-первых, я думаю, что есть ситуации в жизни христианина, в которых он вправе поступить по-разному. Вот, к примеру, нападают на тебя бандиты. Ты можешь дать отпор и защититься, и в этом не будет греха. Вот. Но ты можешь в то же время, как Серафим Саровский, встал на колени и стоял, молился, когда его били, искалечили, изуродовали, как бы, те люди, которые пришли грабить. Но для того, чтобы поступить, как Серафим Саровский, надо, конечно, иметь, наверное, такой уровень его духовной жизни, святости, потому что не каждый из нас к этому готов. И поэтому, когда нападают на тебя грабители, если ты дашь отпор, в этом не будет греха. Но если ты смиренно будешь все терпеть, там как бы тем, кто тебе делает какое-то зло, то это будет подвиг такой, да, духовный. Поэтому человек вправе поступить и так, и иначе. Но в Священном Писании есть такие слова: «Мне отмщение ас воздам». Я вот разные случаи был свидетелем много раз. В начале моего служения, 25 лет назад, наверное, это был, мне кажется, 99-й год, был такой случай. Тоже мы уже принимали тогда бездомных, бродяг, нищих, там с полицией присылали разных. Приходит молодой парень. У него на голове такая повязка, как вот, ну, какой-то платок такой сзади завязан, как носят разные вот металлисты, поклонники рок-музыки, да, тяжелые. Какие-то клепки, видно, что он этим увлекался. Ну, лет 19, может, 20 от силы. Вот. И далекий, конечно, от церкви, видимо, наркотиками увлекался, выпивкой, все. Но мы принимаем, даем шанс. И был субботний день. Я служил в Артемово, Мураново только начинали восстанавливать. И так получилось, там очень мало населенное место, как бы. Сейчас еще более-менее дачи строят, а тогда было 4 человека прописано, только жители. И вот я стал служить, совершил проскомидию, служу литургию. И когда стал причащаться, священник всегда причащается в алтаре, когда литургия, даже если нет ни одного человека-причастника. Вот. Я стал причащаться и причащаюсь кровью Господней от чаши, и когда я стал глотать, я чувствую на вкус, вкуса вина почти нету. Я понял, что вино сильно очень разбавлено, вино, которое было использовано для Евхаристии, очень сильно разбавлено водой. Вот. Ну, и после службы стал смотреть, выяснять, там собрал всех рабочих, кто был тогда, вот, и смотрю, графин. Оказалось, что кто-то вино выпил на жертвеннике, то вино, которое предназначено для литургии, а жертвенник мирянам касаться нельзя. И вино это в алтаре и разбавил так водой, что с виду оно темное, а на самом деле как будто одна вода там получилась. И на таком вине уже служить было бы нельзя. Но я не понимал это. Почему? Потому что, когда ты заливаешь, ты же не пробуешь, там натощак служишь. Я думал, что это нормальное вино. Потому что я не знал, что разбавили. И вдруг выясняется, что вот этот парень совершил такой грех, как бы такое кощунство страшное, что выпил это вино, и он, значит...
Он зашел в алтарь?
Зашел в алтарь, взял этот сосуд, графин такой жертвенника, выпил, и чтобы никто не знал, взял, разбавил водой. И получилась подкрашенная вода, темная там по цвету. И я на ней служил, как бы, ну, тут уже я заранее знать не мог. Ну, и мы что хотели сделать? Кто-то говорит, давайте сейчас там по милицию, мы там вызовем все, там как-то там. Ну, я потом говорю, нет, пускай уж там, как Бог даст, пускай он... И он говорит, я уйду там, все, и ушел от нас. Не стали мы его ни наказывать, ничего, как бы, потому что... Хотя такой страшный грех. И проходит, это была весна, нормальный месяц был, и наступает сентябрь. Я тогда пользовался кабинетом директора музея, там домик отдельный такой, назывался «Ледник». Вот. И кто-то стучит в дверь. Я открываю дверь, а народу много разных там, да, всегда люди бывают. И смотрю, стоит человек. И человек этот выглядит очень страшно. Как будто это не обычный человек, а вот, ну, поднять вот из гроба какую-то мумию. То есть лицо вот... Или вот как вот кто из нас видел, когда у человека бывает четвертая стадия рака. Вот он умирает, полное истощение. Одни кости уже, череп и кожа, кости и все. Я смотрю, что человек болеет тяжело. И он говорит: «Батюшка, вы меня не узнали, не узнали?» Я говорю: «Так тут народу много, как бы, и много событий, я не каждого на память запомнишь». И он говорит: «Я вот такой-то, называет имя». Кто-то, оказывается, тот парнишка говорит: «Я у вас выпил вино в алтаре, которое предназначалось для службы». И говорит: «Я ушел от вас, и с того момента, видимо, говорит, мне такое наказание. Я, говорит, сохну, вроде бы ничего не болит, а я с каждым днем становлюсь как, вот, как живой мертвец, как скелет. И, говорит, я пришел прощения попросить, и попросить, чтобы за меня помолились». Ну, я говорю: «Ну, Бог прости, конечно, дай Бог, чтобы тебе выправиться». И он ушел. Уж я не знаю, какова дальнейшая судьба. Так вот я к чему говорю? Что вот мы не стали его там наказывать, там что-то какие-то совершать там действия, или органы вызывать, там милицию, что-то еще. Ну, как бы отпустили. Сделал он зло, но ушел с Богом. Бог себя спросит. И вот получилось, что сам Господь так спросил через болезнь с него, что он, который до этого совершил кощунство, пришел каяться и пришел просить прощения, попросить молиться. Поэтому все те случаи, когда мы не добивались какого-то наказания от власти, чтобы человека там судили, чтобы человека дали срок какой-то серьезный и так далее, то есть полагались на волю Божию, всегда сам Господь разбирался, разумлял человека так, как надо. Поэтому, мне кажется, если вы подали заявление, ну, как бы, по этому заявлению работает полиция, вот, и уже дальше положиться на волю Божию. Как там все вы сделали, то, что сочли нужным, а специально добиваться, чтобы вот сильнее наказали, сильнее выявили, я бы не стал, потому что я думаю, что не стоит себя на это растрачивать. Вот, Бог говорит: «Не отчиняй, ас вас дам». То есть, как Бог уже управит, так и управит. Потому что были такие люди, которые вступали в судебные процессы, чтобы что-то добиться. И у них уходило на это уйма времени, нервов. Жизнь становилась страстная, какие-то обиды, какая-то злоба. И получилось, уже уходит чуть ли не годы, и жить-то некогда. Вся жизнь утекает сквозь пальцы, потоки вот таких вот расприй.
Да, судяжничество вообще порицалось церкви. Батюшка, снова звонок у нас, примем. Да. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Роман, батюшка, благословите.
Бог благословит, да.
Батюшка, такой вопрос. Вот как избавиться от стереотипов, связанных с разными национальностями? Понимаю, что плохих наций не бывает, но с осторожностью отношусь к мигрантам. Мне они кажутся опасными. Вот как быть?
Да, спасибо Господи. Ну,
спасибо Господи.
Конечно, этот вопрос, он как бы многих беспокоит сейчас, когда наше Отечество заполняется пришельцами с разных мест. Вот. Но прежде всего мы должны помнить, что вот одного святого спросили, как вот к людям относиться, которые из чужих стран, из чужих народов. Он говорит: ко всем относитесь с почтением, потому что во всяком человеке есть образ Божий. Ненависти быть не должно. Ненависти быть не должно у нас. Вот. Но тем более в Священном Писании есть такие слова, что Бог не на лица зрит, но во всяком народе, делающий по правде его поступающий, приятен ему. То есть тот человек, который живет по совести, какой бы национальности он ни был, Бог его не отвергает. Вот так вот. Но в то же время Бог не требует от нас одинаковой любви ко всем. Вот есть в Священном Писании разные такие слова, что будем делать добро всем, но наипаче своим по вере.
Конечно.
То есть говорится своим в первую очередь надо делать. И в другом месте говорится, что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверующего. То есть Бог требует от нас, чтобы своих домашних мы любили больше, чем тех людей, которые
чужие
нам. Чтобы своих единоверцев мы любили больше, чем те, кто для нас иной веры, пусть даже традиционных религий. И своих соотечественников мы вправе и должны, пожалуй, больше любить, чем тех людей, которые из других стран, других народов. Но ненависти быть не должно. Но мне кажется, как? Конечно, у правительства должна быть правильная миграционная политика.
Совершенно верно.
Вот. Тут уже этот вопрос как бы масштаба страны. Но и у нас самих должен быть правильный подход. Вот бывает так. Вот некто, вот у нас был такой случай, я так уж вспоминаю тоже давно, лет 25 назад, 24, держали лошадей пожертвовали на лошадей, с подворья лавры там дали, еще откуда-то давали там. Да, и нужно было кому-то за ними ухаживать. И вот мы даже зарплату не могли найти скотников русских наших, вот кто бы хотел заниматься. С трудом нашли, и нашлись как раз вот те, кто были мигранты. И нам приходилось их брать, почему? Не потому, что мы хотели бы их взять, а потому, что никто из наших соотечественников не пошел даже за неплохую зарплату, потому что надо заниматься, навоз выносить, там стрелки чистить и так далее. Вот так вот. Поэтому бывает, что то же самое, наши не все хотят соотечественники выполнять какие-то работы, и это заполняется мигрантами. Вот. А потом еще бывает такой момент, когда в наших российских семьях часто бывают разводы, аборты, семьи редко бывают многодетные. А семьи мигрантов, у них они многодетные, кто-то переезжает сюда, и они как бы заполняют. Вот. Поэтому надо и самим стараться жить в соответствии как бы с тем, как призывает нас Бог. Не разводись, старайся, чтобы семья была большая. И тогда это
люби
как бы,
свою веру, люби своих ближних, конечно.
Люби свою родину.
Родных.
Вот. Но поэтому, ну и так сказать, люди других национальностей тоже бывают разные. Есть те, кто веками живет в России, уже там есть и татары, есть и мордва, там и так далее, которые близки нам, есть и православные. Вот, есть те, кто приезжает с дальних мест, есть кто вообще из-за границы. То есть разные люди, тут нельзя все под одну гребенку вести. Я тоже вспоминаю часто, вот прошло сколько лет уже, 40 лет, а я до сих пор это вспоминаю. Был я во втором классе, жил в поселке, катался с горки, вспотел очень сильно. Домой пришел, температура, я заболел воспалением легких, лежал дома там, а врачи пришли, мать взяла на работе как бы выходные, чтобы за мной ухаживать, и вдруг звонок в двери. И я слышу, пришла соседка совсем с другого подъезда, которых у нас и дружбы такой уж не было, такой, хотя там при советской власти все как-то по-доброму относились. Так вот она была нам не родственница, не какая-то знакомая, просто бабка-татарка. И она, значит, говорит матери, я слышу, это мальчик у вас заболел, я, говорит, напекла пирогов, чтобы его как-то порадовать, и передает целый поднос с пирогами. И попрощалась, ушла бабка, потому что ей было там лет 80. У меня это в памяти осталось до сих пор, что хотя она была татарка по национальности, и хотя у нас не было какой-то дружбы или там родства никакого, она вот узнала, что я заболел. Вот, и она нам принесла так вот пирогов, целую тарелку, вот так вот. Поэтому разные люди, как бы, да, поэтому будем ко всем стараться относиться с любовью и с рассудительностью, да, и тогда мы правильно выстраиваем взаимоотношения, вот так вот.
Батюшка, у нас еще слушатель, а потом нужно будет помолиться. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер. Благословите.
Бог благословит, да-да.
Батюшка, у нас такая ситуация, мы с мужем купили квартиру новую. До этого жил там мужчина, бывший заключенный, о нем соседи так нелестно отзывают, что он выпивал очень сильно, даже как-то вел себя неадекватно уже в последнее время. И в этой квартире остались иконы Богородицы и Спаса. Ну, от родственников стали поступать советы, вот, что эти иконы принесут беду, вы не вздумаете их оставить. Вот хотели бы узнать, что нужно сделать с этими иконами все-таки, ага. И можно ли их себе оставить.
Да, спасибо, Господи. Ну вот в наше время часто бывает так. Приходят люди освящать иконы. Смотришь, эти иконы не новые, даже старинные. Начинаешь расспрашивать. И человек говорит, эти иконы прошли через разные руки. Там кто-то перепродавал, некоторые там иконы, одну там в семью принес алкоголик какой-то, может, даже где-то утащил их и так далее. И говорит, можно ли, и люди говорят, можно ли осветить, чтобы нам было спокойнее на душе, потому что, вот, казалось бы, святыня, но так как разные люди брали там с какими-то целями, может быть, не совсем благими, вот, и священник вполне может осветить. И у человека более такой мир душевный, как бы, вот так вот. Поэтому эти иконы можно осветить, принести в храм, попросить, чтобы батюшка прочел молитву, окропил водой, потому что мы не знаем, где они были, от кого были, через какие руки, как-то все-таки, и так будет спокойнее на душе. Вот, бывают другие случаи, человек оставил иконы от кого-то, и вот все-таки какое-то смущение, что-то его тревожит, и стал советовать, священник говорит, ну, если тебя, ты теряешь мир, как-то смущаешься, какие-то у тебя воспоминания тягостные, отдай их в храм. Человек принес, пожертвовал храм эти иконы, ну, и как-то стало спокойнее, если действительно тяготит это, вот так вот. Но следует сказать, что, конечно, через святыню ну, вреда никакого не должно быть человеку. Вот так вот. И поверить человеку через святыню, даже если она когда-то была в каких-то нечистых руках, к примеру, вот, все равно поверить человеку, Бог подает также благодать. Вот, допустим, окошко в доме. Даже если в этой комнате жили какие-то люди, которые неправильно вели себя, ты пришел в это жилье, при них это было окно, через него проходил свет. Ты же не будешь менять рамы там и стекло. И при тебе будет то же самое окно в этом же доме, и также будет проходить свет. Несмотря что совсем недавно в этом помещении с этим окном жили люди, которые неблаговидно вели себя. Ну, а следует, как бы, наверное, помещение осветить. Я думаю, помещение это надо осветить, священника призвать. Вот. Ну, и стараться не смущаться ничем, как бы. Вот верующий человек старается ограждать крестом вечером на четыре стороны света свое жилье, регулярно окропляют святой водой, стараются, чтобы святыни были дома. Часто многие над входом вешают образ Божьей Матери, умягчение злых сердец, или семистрельную икону, чтобы Матерь Божия защитила злых каких-то попознавений. Многие люди вешают такую икону, есть непроходимые двери, непроходимые врата, чтобы те люди, которые недоброжелатели к нам, завистники или какие-то имеют цель, мошенники, вот сейчас распространились, да, мошенничество, чтобы Матерь Божия, по вере человека, через эту икону защищала наше жилище от всяких пагубных попознавений.
А как икона называется?
Непроходимые двери или непроходимые врата. Она появилась на Руси тогда, когда были польско-литовские интервенты. О. И вот начинали разорять деревни, грабить села, города. То есть и были мошенники, были предатели очень много, смутное время так и называется. И вдруг на Руси появилась икона, стала распространяться в селах, в деревнях, в монастырях, непроходимая дверь. Вот так наши предки верили, что Матерь Божия, вот там показано внизу, стоят такие как бы пагубные люди, темные, и она не дает им пройти туда, где находятся те, кто живет по заповедям Божьим, да. Вот как бы Матерь Божия защищает. У нас такая икона есть в одном из храмов в Гореньках, в лесу. Это уж такой храм великомученика Никиты в нашем вот пушкинском благочине, в нашем приходе в лесу. Кто-нибудь когда-то может побывать там, да.
Дорогой батюшка, нам сейчас нужно помолиться, потом мы продолжим. Хотя время так быстро с вами проходит. Дорогие братья и сестры, мы благодарим всех, кто помогает радиостанции «Радонеж». Спаси вас, Господи, здравия вам, спасения. И не забывайте нашу радиостанцию. Можно не только по перечислению какую-то копеечку сюда перечислить, но даже приехать сюда можно с 11 до 7 часов вечера. Всегда кто-то есть у нас в редакции. А адрес... Пятницкая улица, 25, строение 1, метро Новокузнецкая. Перейти трамвайные пути и сразу увидите дом радио. Спаси всех, Христос. Батюшка, вот о здравии.
Дорогие братья и сестры, помянем о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, схиархи Мадрита Илья, блящих протерей Александра, Ирия Константина, Нина, Андрея, Тамары, Дмитрия, Андрея, отроков Александра, Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, рабо Божьих Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Нины, Галины, Аркадия, Алексея, Владимира, Нины, Таисии, Евгения, болящего Владимира, Нины, Елены, Ольги, Михаила, Сергия, Анны, Иерея, Георгия, Ирии, Евгения, диакона, Алексея, монахини, Александра, монахини, Елизавета, инокини, Раисы, Валентины, Фатиньи, Максима, Анастасии, младенца Ильи, игумени Филарета, естественно, патри Николая, путешествующие Ирины с очадами, путешествующих Андрея, Натальи, Вадима, Натальи с очадами, Кирилла, Евгения, тяжко болящего Льва, воина Льва, тяжко болящего Веры, Сергия, болящего Владимира, Евгения, Татьяна, тяжко болящего Сергия, игумена Феодосия, Ирии, Сергия, Елены, Льва, Екатерины, Феликса, непраздной Татьяны, Ларисы, Аллы, Венеры, Евгения, воина Михаила, путешествующих Александра, путешествующих Тамары, Серафима, воинов Даниила, воина Тихона, воина Ильи, воина Валерия, воина Василия, воина Дмитрия, воина Александра, воина Вадима, тяжко болящего воина Олега, воина Павла, Артемия, Александра, Ильи, Иоанна, Николая, воина Александра и всех наших сродников, всех наших ближних, всех тех, кто несет свое служение и участвуя в специальной военной операции, мирной обстановке, на суше, на море, ну и, конечно, всех тех, кто невинно страдает, и близких тех, у кого да, ближние попали на военные действия, призванные по мобилизации, ну и, конечно, раненых, находящихся в госпиталях. Вот мы каждую неделю проводим мероприятия в госпиталях нашей епархии Сергиев Посадской. Ну и помянем, дорогие братья и сестры, рабов Божьих, святейшего патриарха Алексия, Архимандрит Амвросия, игумена Бориса, протерия Дмитрия, Антонина Евдокия, Руфа Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Петра, Петра, Владимира, Антонина, Владимира, Павла, Нина, Нина, Марина, Иоанна, воина Михаила, воина Михаила, воина Александра, Татьяна, Наталья, Николая, Сергия, Сергия, Владимира, Бориса, Николая, Агафья, Александра, Анатолия, Анатолия, Алла, Марина, Екатерина, Валерия, Аркадия, воинов Михаила, Михаила, Александра, игумена Игнатия, архимандрита Дионисия, протерия Петра, Василия, Галина, Александра, Александра, Владимира, Александра, Александра, Романа и всех усопших сродников наших, всех убиенных воинов, всех невинно убиенных. Дарим, Господи, Царство Небесное, сотворим вечную память. Ну а нам, живущим, дай, Господи, спасение души, здравие телесное, спасение душевное. Вот. Ну, дорогие братья и сестры, хотелось мне сказать о чем. Вот впереди будут различные у нас события такие, да. 1 июня – день участника боевых действий. Вот, в этот день у нас будет богослужение, строится храм в деревне Данилова, Архангела Михаила. Там было подворье чудо-монастыря. Это с Ярославского вокзала доехать до станции Ашукинской. Буквально там 15 минут ходьбы. Храм Архангела Михаила в деревне Данилова. И с 8:30 будет литургия, потому что в деревне престол Боголюбской иконы. Хотя храм Архангела Михаила. Вот нижний предел созидаем в честь Боголюбской иконы. А потом у нас в 11:30 в парке погибших воинов на станции Ашукинской собираются ветераны наши, военнослужащие. И мы проведем митинг по случаю, это такой день, праздник такой, отмечается День участника боевых действий.
1 июля?
Да, 1 июля будет у нас такое вот событие, да. Вот. А за день до этого, 29 июня, будет у нас память моего небесного покровителя. День ангела был у меня 23 января, а потом еще, когда меня подстригали монашество, в дальнейшем был установлен еще один праздник в году, 29 июня, память святителя Феофана Затворника. Вот, и буду рад всех вас видеть, да, 25 лет назад началось мое служение в священном сане, в монашестве, вот, будет служба Башукина в храме Александра Невского, это улица Лесная, на территории Софринской бригады, но храм это для всех общедоступный, поэтому можно также приехать, в 8:30 утра будет начало литургии, с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, а дальше пешком до улицы Лесная. И там храм Александра Невского на территории войсковой части 3641, это наша Софринская бригада, войск Национальной гвардии России. Вот так вот. И сразу скажу о том, что если кто-то захочет помочь воинам чем-то, вы знаете, что мы часто отправляем помощь и для детей Донбасса, и для невинно пострадавших всех, ну и, конечно, для воинов, чтобы укрепить, помочь, как бы все это идет в пользу. Сообщи телефон моего помощника, отца Георгия. 8-916-108-25-79, 8-916-108-25-79. А кто хочет помочь бездомным или прислать бездомных к нам, 8-916-391-61-51, это помощник Максим, 8-916-391-61-51. Ну и, наконец, о том, кто, если захочет приехать потрудиться, свободное время, помощница Мария Михайловна, 8-915-333-17-18. Будем рады видеть всех вас. 8-915-333-17-18.
Дорогой батюшка, благодарим вас. С нами был, дорогие братья и сестры, игумен Феофан Замесов, военный священник. Всем добра, здоровья, батюшка. Благодарим вас. Храни Господь. До новых встреч.
Помощи Божией и жизненного благополучия. Спаси, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».